Говорит, показывает Радио Свобода, наконец-то. Александр Григорьевич Лукашенко прибыл в Сочи лично к Владимиру Путину. Правильно ли сказать «сдаваться», Станислав Белковский? Вот правильно ли такой глагол?
Нет, я думаю, что ничего принципиально нового в их диалоге нет. Владимир Путин не доверяет Александру Лукашенко. Поэтому никакие сентиментальные уверения о сдаче не помогут, тем более их и нет. Скорее, Александр Григорьевич Лукашенко объясняет, почему его надо спасти, иначе войска НАТО войдут на территорию Белоруссии и пострадает Россия, но цену всем этим уверениям Владимир Путин знает, и даже вот протокольные особенности, аспекты приема Лукашенко говорят сами за себя. Ну, не говоря уже о том, что встреча проходит не в Москве, не в Кремле, а в дворцовых интерьерах Александр Григорьевич не засветится, но у Трапа в Адлере его встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Да, и давайте посмотрим фотографии,
хотя,
как это выглядело.
По протоколу его должен встречать хотя бы министр иностранных дел.
Конечно, хоть кто-нибудь.
Он же президент другой страны.
А кто остальные? Кто вот эти люди
не
вокруг?
Знаю,
они
знаю.
Все надели... Обратите внимание, они все надели маски. Я даю вам 100% гарантии, что эти люди в своей реальной жизни при контактах друг с другом масок не носят. Я только что была в Сочи. Жила рядом с этим пансионатом Сочи, который набит битком, между прочим, разными Мишустинами. Повыше уровня, чем та группа, которая его встречала. И никто не приехал.
Ну, в общем, самым высокопоставленным лицом был губернатор Краснодарского края, что уже является дипломатическим унижением, причем достаточно демонстративным.
Понятно. Мы сейчас послушаем несколько фрагментов из монолога Александра Лукашенко, который он произнес Владимиру Путину. Причем Владимир Путин говорил коротко, но ясно. Он, кстати, пообещал кредит в 1,5 миллиарда долларов. Беларусь – это огромная сумма.
Общий объем дотации, как посчитано Беларуси за время правления Лукашенко, со стороны России – 116 миллиардов. Долларов, поэтому эти 1,5 погоды не делают.
Но это все равно огромная сумма. Вот, например, Светлана Тихановская только что заявила, что, дорогие россияне, вашими налогами будут оплачены наши побои по поводу этих 1,5 миллиарда.
Они уже оплачены 116 миллиардами долларов за четверть
века. Это превентивные века, побои, ничего. Теперь уже реальные побои.
И реальные побои, они же их что не было раньше, были. Просто не было ситуации,
количестве.
При которой подавляющее большинство народа Беларуси отказало в доверии Александру Григорьевичу. Да, это ситуация впервые. А все остальное – репрессии. Аресты оппозиционеров, зажимание всех и всяческих свобод, это было и прежде.
Я спрошу Александра Лебедько. Здравствуйте, Александр. С нами на связи Лебедько, политик белорусский. Здравствуйте. Здравствуйте. Правильное ударение? Лебедько, Александр.
Анатолий Лебедько.
Вот Анатолий Лебедько. Я хороша, конечно. Извините меня, пожалуйста. Анатолий Лебедько. Простите, пожалуйста, это от волнения. День очень вызывает массу эмоций. Александр Лукашенко прибыл в Сочи. Я использую глагол «сдаваться» после всего, что я услышала. А вы этот глагол признаете? Он приехал сдаваться Владимиру Путину. Вы с ним согласны?
Нет, я думаю, что будет более правильным сказать, что он приехал просить. И если мы посмотрим снимок, который сегодня растиражировали и в России, и в Белоруссии, то вот поза очень занимательная. У Путина это поза победителя, а у Лукашенко это поза просителя. Он приехал просить.
Он и раньше, собственно говоря, просил. Что изменилось в этом, в характере этого прошения? Вам не кажется, что он более униженно просит, чем прежде? Больше комплиментов отвешивает Владимиру Путину, больше благодарностей сыплется из его уст в адрес президента Российской Федерации?
Ну, это же очевидно. Лукашенко приехал в Сочи как бывший президент Беларуси. Именно таковым он воспринимается, ну, скажем так, конституционным большинством белорусов. А до этого все-таки можно было говорить там 50-50, 50 на 50. Получил Лукашенко более 50% или нет? В любом случае вопрос внутренней легитимности все-таки никогда не стоял так остро, как сейчас. Поэтому для большинства белорусов Лукашенко, который полетел в Сочи, это их бывший президент, улетел что-то просить в очередной раз у Владимира Путина. Это совершенно новое качество ситуации. И вчера, например, во время марша героев, в котором приняли участие, опять же, сотни тысяч людей, это было зафиксировано. Послание и Путину, и Лукашенко вчера сформулировали сотни тысяч людей, которые вышли на улицу. Оно обозначилось в плакатах, которые там были. Но и самое главное, там не было ни одного плаката в поддержку ни Путина, ни Лукашенко. А то, что он будет просить, ну, это совершенно очевидно, потому как сегодня аэродромов в мире не так-то много, которые могут принять лайнер Александра Лукашенко.
Я предлагаю вам вот уже детально обсудить, что именно, как он себя ведет, что он просит, и главное, что он говорит, и как он подает. Он приехал проинформировать Владимира Путина о том, что на самом деле происходит в Беларуси. Но это нужно обязательно послушать.
Спасибо за то, что откровенно и достаточно полно вы затронули вопросы нашей сегодняшней встречи, которые будут обсуждаться на этой встрече. Это правильно, потому что как никогда раньше я в силу определенных обстоятельств очень тщательно отслеживаю сейчас публикации в разных СМИ. Но столько конспирологического было накануне нашей встречи, поэтому все, что вы сказали, очень важно, и оно, ну, в общем отвечает на все те вызовы и настроения в средствах массовой информации. Прежде всего хочу вас поблагодарить. Это естественно, все это прекрасно понимают. Поблагодарить за то, не за то, что мы исполняем договоры, это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески. Поэтому лично вас благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время. Я подробно вам расскажу о том, что происходило. Оно, конечно, не так видится на самом деле, как это демонстрирует в средствах массовой информации. Вы человек опытный, не хуже меня знаете, как можно показать, рассказать и так далее. Ну и потом, в наше время, время информационных противостояний и войн, вы знаете, как это преподносится. Поэтому я вас подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле, даже не в Беларуси, а в Минске. И по выходным у нас, я иногда так внимательно за этим наблюдаю, не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то, у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. Суббота, воскресенье. В эти дни, обычные дни, страна живет обычной жизнью, да и в субботу, воскресенье. Часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть красная линия, вам тоже это знакомо и известно больше, чем мне. Вам пришлось эти линии чертить по Чечне, прежде всего, когда вы стали совсем молодым президентом, я это помню. Не дай бог, конечно, это в Беларуси, но тем не менее есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Но пока эти красные линии никто не нарушал. Поэтому у нас вот, как у нас в народе говорят, и в России, да и у нас вот эта бодяга у нас туда-сюда качается. Но друг познается в беде, я это искренне говорю. Это нам урок не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече Евразес прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить. Думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах. Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом.
Это вот очень символично. Вы, Станислав, помните хоть одного президента на постсоветском пространстве, который продолжает называть Россию старшим братом?
Знаете, что Александр Григорьевич Лукашенко говорит, и даже как он говорит, не имеет ни малейшего значения, потому что ни единому его слову Владимир Путин массу лет не верит. Это ничего ни на что не влияет абсолютно. И кроме того, у Александра Григорьевича большие проблемы с психикой. Он, ну, мы знаем, что он уже, у него же польские войска входили в Гродненскую область. Да, что мировой политикой управляет Телеграм, сеть Телеграм, да. Имени Павла Дорова, и Телеграм работает.
Средства массовой информации.
Нет, не средства массовой информации, а именно Телеграм и Телеграм-канал. И Телеграм работает. Средства массовой информации, бог с ним, они были всегда. Новый властелин мира, Ротшильд и Рокфеллер в одном лице, это Телеграм. И Телеграм, по его версии, работает, даже когда отключен интернет. Это абсолютно всемогущие силы. Поэтому я считал, что если предъявить Александру Григорьевичу Лукашенко Павла Валерьевича Дурова, основателя Телеграма, живым, то Лукашенко подпишет любую бумагу. Потому что он преисполнен мистического ужаса перед этим Телеграмом. Сегодня он очень боялся покидать Белоруссию. Попытки жестко разогнать вчерашние выступления были связаны именно со стремлением продемонстрировать, что он все еще контролирует ситуацию. Он заявляет, что в МВД Беларуси заявил, что в акциях вчера участвовало 3000 человек, на самом деле от 100 до 150 по всем независимым подсчетам. Да? То есть цифры никак не коррелируют между собой. Его сопровождали истребители ВВС, когда он летел из Беларуси. Да? Он боится, что ему некуда будет возвращаться. Поэтому вопрос в том, каков сценарий транзита власти, а не в том, что он там скажет. Это белый шум, на который никто
какого
не реагирует.
Какого транзита власти? Белорусского? Ну, есть транзита власти от кого? Кому?
От Александра Лукашенко к любому следующему президенту и к любой следующей политической
конфигурации. А об этом идет речь?
Это и об этом идет речь даже в его устах.
Об этом идет речь, но в его устах не идет. И на переговорах с Путиным эта речь об этом идет, близко
идет.
Не идет.
Она идет даже в его устах. Он объяснил свой сценарий транзита власти. Это конституционный плебисцит, принятие новой конституции
и историю, это,
уход
да,
его в 2022 году.
Про белого бычка, да.
То, что он кинет и обманет, это понятно, я говорю, что да. Сценарий оглашен официально совершенно. Есть другие сценарии транзита власти, например, тот, который я считаю абсолютно правильным с точки зрения и ухода Александра Григорьевича, и соблюдения гарантий интересов России. Да, например, это формирование сегодня правительства во главе с российским бизнесменом, не чуждым Белоруссии, такие кандидатуры есть. И дальше заключение официального договора о военной базе, что отложило бы на неопределенный срок любые рассуждения об интеграции Белоруссии в НАТО. В частности, эта база может включать пресловутую радиолокационную станцию в 48 километрах от Барановичи, станцию «Волга», предупреждение о раннего предупреждения о ракетной угрозе, которая России очень дорога. И далее, так сказать, досрочные выборы президента с уходом Александра Григорьевича. Но этот сценарий для Кремля слишком сложен, хотя с точки зрения российских интересов абсолютно оптимален. Поэтому вот сейчас идет поиск решения. Лукашенко сам по себе, его риторика, он ничего и принести на Алтай России уже не может. Он же обманул Россию столько раз, сколько было можно. И если бы не консерватизм Владимира Путина, глубокий консерватизм мышления российского лидера, который исключает две вещи. Возможность признать победу революции, любой революции, и возможность ликвидировать союзное государство России и Беларуси.
Простите, пожалуйста, что сейчас Владимир Путин... Хорошо, вы не придаете вообще никакого значения его словам. Вообще
нет,
никого,
я
ни
не придаю
эту
победу, Путин не придает.
Путин не придает. Ну, то есть, допустим, если все-таки вернуться к этому монологу, ты там говори, а ты мне там рассказывай картину, которая
конечно.
В твоем мозгу. У меня есть совершенно своя картина. Хорошо. Но что? Путин, тем не менее, сейчас выдал ему 1,5 миллиарда. Для вас это копейки, я считаю, что деньги большие.
Это не для меня копейки. Это, во-первых, непонятно, как они еще будут выданы. Это надо посмотреть акты Минфина.
Допустим, пообещал.
Это может быть реструктуризация старых кредитов. Это неизвестно что.
Что сегодня? Вот он его выслушал, как Васька этот, который слушает, да что-то там его ест, допустим. И он что от него хочет сегодня? Что хочет получить Путин от Лукашенко?
У Лукашенко ничего нет, что он может
предложить
Путину.
Что хочет Путин от него получить за свои, например, 1,5 миллиарда?
Нет, он хочет не от него, он хочет, чтобы в результате транзита власти в Беларуси, который случится неизбежно. Вопрос, когда, в рамках какого сценария. Это все очень разные вещи. Да, чтобы были полностью соблюдены российские интересы, в том числе не вступление Беларуси в НАТО, и особенно приватизация крупнейших белорусских активов.
Ну как может быть в результате транзитов что-то соблюдено, когда транзит от одного к другому? Это значит, нужно будет уже требовать от другого президента соблюдения.
Ядерной войной. Почему не может быть соблюдено?
Как может быть соблюдено? Гарантировать человек, от которого власть уползает из рук, какую-то там, какие-то
человек
там...
ничего не мог гарантировать и раньше, он обманывал всегда. Он не может ничего гарантировать сегодня, когда он проиграл полностью президентский выбор. А что он сегодня может гарантировать, когда вся Беларусь против него?
Поэтому зачем Путину сегодня думать о каком-то транзите власти и попросить гарантии от какого-то будущего транзита власти, когда перед ним сидит живой человек, который цепляется за эту власть?
Ну так а зачем Путин живой человек, цепляющийся за власть, когда он никого не представляет?
Вот не нужен.
Ну все.
Все не нужен. То есть
у Лукашенко нет ничего, что он мог бы Путину сейчас предложить.
Я тогда не понимаю, за что он 1,5.
Вопрос только в том, когда и как случится транзит власти. По лукашенковскому сценарию в 2022 году,
по
возможности очередного обмана, путинский сценарий еще не сформирован. Он находится в процессе формирования. Да.
Хорошо. Анатолий, вы скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, вот вы выслушали этот фрагмент, в котором Лукашенко пытается рассказать Путину свою картину жизни. Вот Станислав считает, что ни одному слову Путин не верит. У него в голове какая-то своя картина этих событий. А какой же может быть еще картина, другая? В чем она слишком уж отличается от лукашенковской, когда, конечно, это Запад, это, конечно, враги, конечно, наускивают. Чем она может быть отличаться отлично от лукашенковской? В чем он ему не верит?
Ну, вы знаете, наблюдать за встречами Путина и Лукашенко всегда любопытно, потому как это два человека, которые ненавидят друг друга, и у них есть друг другу счет, и совершенно очевидно, что в Путине застряла очень глубокая обида, что Лукашенко не позволил ему произвести вот его транзит власти, как успешный политический проект и войти в историю как собиратель земель вокруг Кремля, вокруг Путина. Такое не забывается быстро. Ну и совершенно очевидно, что Лукашенко платит той же монетой, потому как мы помним, у себя в давние времена у него также был аналогичный проект «Славянский президент», который должен был привести его к шапке Мономаха. Поэтому между этими двумя людьми пробежала не одна, там, а с десяток черных кошек. Но вот надо публично все-таки демонстрировать другое. Что, мне кажется, делал Путин, когда он предлагал 1,5 миллиарда? Да, действительно, по белорусским меркам деньги достаточно большие, но давайте вспомним, что у нас уже есть долговые расписки Александра Лукашенко перед Путиным на 7 миллиардов. Это не считая белорусскую атомную станцию, значит, увеличим еще в 2 раза. Так вот, 1,5 миллиарда – это, наверное, вот такой аванс Лукашенко, чтобы он ушел. Это попытка действительно предложить некие бонусы финансовые, такого мягкого ухода Александра Лукашенко. А во-вторых, это такое послание некой части белорусов для того, чтобы сказать, ну, смотрите, вот в это критичное время я все-таки вам помогаю. Ну, тут, конечно, дискуссия, кредит – это помощь или обратно
или это удав,
затягивание страны вот в долговую яму. Но вот именно так я объясняю вот эти 1,5 миллиарда долларов. Что касается планов Александра Лукашенко, то конституционная реформа озвучена им была еще в марте прошлого года. И я думаю, что Лукашенко все-таки предполагал, что сценарии могут быть разные, оптимистичные и пессимистичные. Вот на второй он и предполагал вот эту игру в конституционную реформу. Но сегодня это очень хорошо попадает в планы Кремля. Они нечто подобное проделали у себя, и поэтому спикер Кремля Лавров это уже озвучил. И я думаю, что Путин будет это предлагать международным партнерам, как решить белорусскую проблему, например, через свое посредничество, через посредничество, возможно, ОБСЕ. Но тут вопрос, какие у кого цели и задачи. Для Лукашенко конституционная реформа – это остаться у власти, сохранив за собой контрольный пакет. А для Путина это все-таки уход Александра Лукашенко и посадить в кресло, в котором остается контрольный пакет над властью в Беларуси своего человека.
Спасибо. Вы знаете, я вот все-таки предлагаю обсудить еще один фрагмент этой беседы в выступлении перед Владимиром Путиным Александра Лукашенко. Там, конечно, по количеству времени он гораздо больше говорит, чем Путин. Военный аспект, с которым Путин не спорит. И он настолько не спорит, что вот сейчас перед эфиром я сняла с ленты Интерфакса сообщение, что российские военные прибудут в Белоруссию на учение «Славянское братство» 2020, ориентировочно 16-17 сентября, сообщил начальник пресс-службы белорусского Минобороны Игорь Гремешкевич агентству Интерфакс Запад. Вот сообщил сразу после слов Александра Лукашенко, которые мы сейчас послушаем.
По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики. Я грубо как-то, может быть, сказал недавно россиянам, журналистам, собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений. Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить. Кто-то хочет, пусть присоединяется к этим учениям. Кто-то не хочет, пусть не делает это. Я думаю, что, Владимир Владимирович, вы дадите команду министру обороны России. Наш министр обороны уже получил такую команду. Мы спланируем на годы вперед эти учения, будем их конкретизировать. И малые, и большие учения мы должны проводить вместе. Вы вот урок, один из уроков нынешней ситуации в Беларуси, вы увидели. Ну зачем брязгать гусеницами у границ союзного государства Беларуси? Зачем? Сложный период, ну потерпите. Нет, 15 километров от границ выбросили недавно батальон натовский. 15 километров в Литве, по Брада. Зачем это делать? Поэтому нам надо не допустить ошибок Великой Отечественной войны, когда все утихомировали всех, что провокации не допустить, войны не будет и прочее. И мы оказались как у разбитого корыта. Армия была, Красная армия, Советская армия, а прошли Беларусь, даже практически не успели собраться и сопротивляться. Гнали нас аж до Смоленска, и только там смогли как-то противостоять этому. Поэтому я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, Они не смотрят на наши настороженности, они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свою армию для того, чтобы, если не дай Бог, чтобы можно было этому противостоять.
Ну, я выражаю соболезнования всем нашим слушателям, которые слышат нас, но не видят эту картинку. Картинка «Восторг». Значит, у Владимира Путина сидит как барин в кресле, у него ноги буквы «П», такой широченный, а у Лукашенко ноги вот так вот, знаете, как у принца, который бросается на колени перед принцессой в каком-то балете, и вот так вот крылышками бяк-бяк-бяк-бяк. Потрясающие позы, потрясающие.
Знаете, Лукашенко является политическим трупом. В этом смысле он может принимать любые позы, это ни на что не влияет. И главная его проблема состоит в том, что у него нет легитимности, он нелегитимный президент. Против него подавляющее большинство белорусского народа. И в этом смысле проводи учения, не проводи, это самое важное обстоятельство никак не меняется.
Слушайте, ну от слова «халва», которое вы произносите, что он не президент, как-то же слаще не становится. Но он президент, вот он
нет,
сидит с Путиным, больше никто ни другой не сидит.
Александр Григорьевич, смысла нет. Имеет важность с политической точки зрения вопрос, это каков сценарий транзита власти.
Я
он
понимаю,
может быть хороший, плохой, средний.
Да.
Но не Александр Григорьевич Лукашенко, который полностью принадлежит прошлому.
А вам версия Анатолия Лебедько кажется такой существенной, что эти 1,5 миллиарда как раз и выделили на то, чтобы он тихо свалил?
Я этого не знаю, я же не присутствую на этих переговорах. Но это должно пролонгировать его существование еще на некоторый период времени. Проблема в том, что он не в состоянии убедить и Кремль, потому что это как Виктор Федорович Янукович. Понимаете, он тоже обещал в феврале 2014 года, что он согласился на президентские досрочные выборы через несколько месяцев. Но Майдан тогда заявил, что мы не верим ни единому слову Януковича, и он должен идти в тот же день, что и привело к дальнейшим событиям. Так и здесь. Лукашенко не верит никто. Поэтому он может обещать все, что угодно. У него за плечами 26 лет определенного типа правления, в том числе тотального и перманентного обмана России. Я говорю, что он играет сейчас только на глубоком консерватизме Владимира Путина, который не готов публично отречься от института союзного государства и не готов признать победу восставшего народа.
Я-то все хочу от вас версии, как Владимир Путин хочет воспользоваться этой слабостью Лукашенко. Он абсолютно слаб. И как вот он хочет ею воспользоваться?
Сценарий транзита удобный и выгодный Российской Федерации даже при Владимире Путине я описал. На мой взгляд, он, хотя очень примитивный, но слишком сложен для сегодняшнего Кремля, поэтому будет какой-то другой сценарий, но то, что Лукашенко скоро уйдет, для меня очевидно.
Хорошо.
Вопрос, кто придет ему на смену,
и
вот как
об
надо
этом...
ставить вопрос.
Да, он скоро уйдет, и Владимир Путин с вами в этом согласен, что он скоро уйдет.
Да, кто придет на смену, и какой будет сценарий, вот что важно сейчас.
Да, хорошо. Анатолий, а вы этим разговором о совместных учениях, о том, что мы вместе, мы одна сила, мы одно братство, вы какое-то значение придаете? Или это тоже вы считаете, что вот будут, конечно, присылать своих там на эти учения, но это не значит, что будут присылать, потому что это Александр Григорьевич пригласил, а просто потому что, ну, вот так, да, вот такой процесс налаженный, запланированный. Вы тоже считаете, что его вот он совершенно уже списан со счетов? Я вот никак, честно сказать, мне не верится, что Владимир Путин так эти разговоры ведет о военном присутствии, например, в Беларуси, что, ну, кто бы там ни был, но учения состоятся. То есть неважно, какой будет главнокомандующий.
Ну, риторика Александра Лукашенко соответствует той ситуации, в которой он находится. Он действительно бывший президент, он нелегитимен в глазах большинства людей, и только отсутствие вот правовой легитимности мешает Светлане Тихановской вот громко и публично заявить о своих претензиях на президентство в Беларуси. Поэтому ему нужен лязг гусениц, вот эта военная риторика, исключительно для внутреннего пользования. Ему надо укреплять вот силовую составляющую. Вы посмотрите, что произошло в воскресенье. Марш героев продемонстрировал, что у Лукашенко очень много резиденций, но недостаточно сил, чтобы их защищать. Или, то есть их хватает только для того, чтобы защитить резиденцию Александра Лукашенко. Потому что когда протестующие пошли в поселок Дрозды, элитный поселок, где Лукашенко поселил всех своих министров, всех своих силовиков, то оказалось, что он совершенно беззащитен, потому что все основные силы были стянуты к двум резиденциям в городе Минске. Это говорит, что силовая составляющая из отборных спецподразделений не так уж и велика. Максимально это несколько тысяч. Поэтому Лукашенко, конечно же, заинтересован, чтобы вот здесь звучала военная риторика, чтобы это все присутствовала, хотя сам факт проведения учений, он не свалился вот откуда-то с неба. Это было проговорено еще на предыдущих встречах, и от этих учений только в последнее время отвалилась Сербия. Сербские братья также должны были принять участие в этих учениях, но в силу целого ряда обстоятельств они отказались от этого. Что касается чего может требовать сейчас немедленно Путин, мне кажется, что он не будет удовлетворен риторикой Александра Лукашенко. Давайте будем проводить интеграцию, мы братья и так далее, и так далее. Что-то должно последовать очень конкретное. Конкретное в моем представлении это какой-то документ и ручка, которая предлагается Александру Лукашенко для подписания. Ну, например, 31-я дорожная карта. Ну и что касается, или, например, я не знаю, там, Белтопгаз, ценность которого там 5 миллиардов долларов, то, что они имеют в розницу, или Солигорский калийный, но что-то совершенно очень конкретное. Но это мы узнаем в ближайшем обозримом будущем. Буквально я на это отвожу несколько месяцев. Но что касается перспективы среднесрочной, я думаю, что все-таки Россия будет искать активно того, кто может прийти на место Александра Лукашенко после проведения конституционной реформы и в то кресло, в которое концентрируются основные полномочия, которые позволят России сохранять здесь, в Беларуси, свое влияние. Это будет сделать непросто, потому как что взял сейчас Путин, он взял токсичность Лукашенко. И значительная часть белорусов, которые были в таком нейтральном отношении к Российской Федерации, то сейчас, после того, как Путин протянул руку поддержки и помощи Лукашенко, он принял вот эту токсичность на себя. И сейчас, мне кажется, что количество сторонников России, Путина, оно существенно уменьшилось именно как раз из-за отношения Кремля к Александру Лукашенко.
Спасибо. Давайте мы посмотрим тогда уж сюжет о союзном договоре, его вспомним немножко его историю, о котором сегодня говорил Лукашенко. Вот я вижу, что вот ни один из моих гостей не считает, что торг пойдет на то, чтобы вот, ну просто на страну, то есть вот на присоединение. Вы так оба не считаете. Нет. Вы считаете только, вот, например, Анатолий говорит, что речь идет о том, чтобы Россия сохраняла там влияние.
Да, конечно.
У России нет плана все-таки поглощения.
Нет плана поглощения.
Давайте вспомним историю вопроса.
Влияние, да.
Давайте посмотрим историю вопроса.
Договор между Россией и Белоруссией о создании союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года. Среди его основных целей значилось создание единого экономического пространства, проведение согласованной социальной политики, а также внешней политики и политики в области обороны. С тех пор процесс интеграции не раз переживал как расцвет, так и упадок. Активное обсуждение идеи союзного государства возобновилось в конце 2018 года. Тогда Лукашенко на пресс-конференции заявил, что Москва под предлогом глубокой интеграции якобы хочет включить Белоруссию в состав России и подчеркнул, что для него суверенитет – это святое. А спустя несколько месяцев агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, близкие к Кремлю, сообщило о том, что Владимиру Путину интеграция нужна для сохранения своей власти. Российский лидер якобы рассматривает возможность возглавить союзное государство после истечения его президентского срока в 2024 году. Российская сторона опровергла это. В 2019 году СМИ сообщили об утверждении России и Белоруссию 31 дорожной карты – планов развития отношений в рамках Союза, преимущественно в вопросах экономики. При этом Александр Лукашенко опроверг утверждение 31-й карты, которая касалась создания 12 наднациональных органов – единой налоговой, таможни, суда, счетной палаты и других. Он вновь подчеркнул важность сохранения суверенитета обеих стран и отметил, что Союз может прекратиться, если Россия будет прессовать Беларусь по вопросам газа и нефти. В декабре прошлого года в интервью Алексею Венедиктову Лукашенко высказал разочарование Союзом.
Если в 2000 году мы занимали 11% в российском импорте, то в 2019 году доля упала наполовину, 5,5%. Так что же это за союз?
Так что же это за союз?
Так вот я вам задаю риторический вопрос. Что же это за союз, когда у нас становится по всем позициям хуже и хуже?
Однако в апреле этого года Лукашенко отметил, что процесс интеграции продолжается, и Белоруссия не отказывается ни от одного из пунктов договора о создании союзного государства с Россией. В сегодняшнем разговоре с Владимиром Путиным Лукашенко еще раз акцентировал внимание собеседника на этом договоре, даже накинув Путину срок правления.
Ну а договор о союзном государстве, я помню, когда мы с вами уже обменивались, вы стали президентом, 98-й, по-моему, год,
вы стали только президентом. 2000? Да, в 2000 году.
Ну, вот вам, я уже поняла, что не кажется, что Владимир Путин пойдет по пути создания, укрепления вот этой связи до той степени, которую ему прочили, что какова его цель? Закончить свое президентство в качестве президента Российской Федерации и стать президентом?
Таких планов, на мой взгляд, не было никогда. Они существовали только на уровне мифологии и мистификации. А сейчас, когда Владимир Путин официально дал себе возможность править до 2036 года, ему просто не нужно это и практически нет. Сохранение влияния, да, я вам описал сценарий, как его сохранить безо всякого Лукашенко, причем в кратчайшие сроки. Какой сценарий будет избран, это другой вопрос, о котором я не могу пока судить. Об ответе, на который я не могу пока судить.
Я спрошу Анатолия, а как вы представляете себе, вот он настойчив, сейчас он говорит, что нам нужно реанимировать, нам нужно возрождать, укреплять и так далее. Что он готов, чем он готов поступиться, каким количеством суверенитета, как он готов вот этот вот союзный договор, это союзное государство укреплять, до какой степени он способен дойти укрепления?
Не, ну, знаете, я не затрагиваю тему желание не только Путина, но и российской части российской политической элиты поглотить себе Беларусь, это как секрет Полишинеля. Ну, совершенно очевидно, что кто бы был против, чтобы Беларусь стала частью Российской Федерации. Но вопрос, знаете, хотеть и реализовать, это две совершенно разные вещи. Желание там огромное, но как это реализовать вот в нашей сегодняшней ситуации? Я не случайно заострил внимание на том, что сейчас рост антироссийских настроений в Беларуси будет повышаться, чем больше будет возрастать поддержка со стороны Кремля Александра Лукашенко. Для Александра Лукашенко это, ну извините, ну просто превратился вот в персону нон-грата для конституционного большинства граждан Беларуси. И тот, кто будет протягивать ему руку помощи, тот будет также недругом для белорусского народа или существенно его большинства. Это совершенно очевидно. Поэтому, ну каким образом это сделать? Лукашенко, допустим, подпишет какие-то бумаги об инкорпорации, но это не признают внутри страны большинство граждан. Более того, да, все уйдут куда-то в партизаны, в подполье и так далее. И что будет, вы хотите сказать, что Путин, понимая то, что в Российскую Федерацию пойдут там в Брянск, Смоленск и на Дальний Восток гробы из Беларуси, и он на это пойдет, но это будет крушение для него как политика. А по-другому я не вижу другого сценария. Я вижу эти лица, этих людей, которые выходят на улицы. Я с ними разговариваю, я их чувствую, я их понимаю. Поэтому хотеть, желать это одно, но реализовать практически это невозможно. Поэтому Путин будет использовать другие инструменты, и самая большая проблема для Путина в Лукашенко – это то, что Лукашенко – это политик, который больной на власть. Вот с больным на власть невозможно договориться, потому что, как вы ни договоритесь, он всегда хочет быть первым. А как Путин может позволить ему стать первым? Вот в этом вся проблема.
Вся надежда, что он ему не захочет никогда разрешить стать первым. Спасибо, Анатолий. Я просто по поводу гробов, то, что вы сказали. Ну, так уж повелось в Советском Союзе, потом в России, что ну просто о них запретят говорить, и все. Это был Афганистан, когда запретили так, говорить.
Так, как я настаиваю на том, что никакого плана по угощению Беларуси никакой не было. Это ерунда.
В Донбассе привозили их, там нет.
Владимир Путин не мастер тотальных войн. Он мастер спецопераций. Аннексия Крыма в 2014 году, он пошел на нее, потому что исходило из совершенно обоснованного предположения, что подавляющее большинство населения Крыма это поддержит переход под российскую юрисдикцию. Так оно и было. Он не пойдет воевать с Белоруссией, потому что Белоруссия подавляющее большинство народа не поддерживает переход под российскую юрисдикцию. И уже поэтому эта война невозможна.
Я предлагаю, знаете, вот на Московскую улицу сейчас выйти и спросить людей, а вы хотели бы объединение России и Белоруссии? Как настроены москвичи? Давайте посмотрим.
Хотите ли вы, чтобы Россия и Беларусь объединились в одну страну?
Самое главное, чтобы все в дружбе жили. Вот это самое главное. А единым государством нет. Все равно люди всегда будут чувствовать себя своей республикой. Правильно? Это же название Беларусь должно быть Россией или Россия должна называться Беларусью. Это историю так вот круто изменить. Хотя Союз Советских Социалистических Республик, это было хорошо, на мой взгляд, потому что сила, она в объединении.
Нет, я этого не хочу. Не знаю, мне нравится Путин.
Если белорусы хотят, то, конечно, можно. А если они не хотят, зачем их вынуждать на это, правильно?
Я как-то об этом не думала. Но вообще сейчас такое там делается. У меня знакомые в Белоруссии живут. Тяжело им сейчас. Они не знают, куда кинуться. Может быть, было бы и лучше.
Конечно, хотела бы. Я сама белоруска, а живу в России. Поэтому для меня важно объединение в том плане, чтобы народ был объединен. А так, как будет решать власти, это уж не мое дело.
Мне кажется, в принципе, это очень хорошая идея, потому что на сегодняшний день, если смотреть то, что происходит в Беларуси, как-то очень печально. Мне кажется, Россия рада их видеть.
Смотря кто президент, наверное, будет.
Это в том случае, если они будут согласны. Я за то.
Если мы когда-то разделились, наверное, этому были причины. Поэтому сейчас, я думаю, что это ни к чему.
Я не знаю, что Беларусь этого хотела. Если они захотят, мы вообще за Советский Союз.
Да нет, не вижу в этом смысла. Ну, уже исторически так, мне кажется, сложилось, что это отдельный народ со своими государственными устоями, со своей правовой системой. Поэтому, мне кажется, на сегодняшний день мы с ними вполне очень дружелюбно, конструктивно взаимодействуем. И дополнительно каких-либо объединений я здесь не считаю, что это необходимо.
Вот хотела бы я попросить Анатолия Лебедько прокомментировать этот опрос и сказать, если бы такой же мы провели на улицах Минска, какие ответы мы получили бы? Получили бы мы такой же баланс мнений? Может быть... А может быть и нет?
Нет, уверяю вас, баланса бы не было. Главное, как вы сформулируете этот вопрос. Если вы озвучите его следующим образом, вы поддерживаете, чтобы Беларусь вошла в состав Российской Федерации, а по-другому-то и не может быть, так вот 95% вам ответит нет.
Ну, вопрос мы бы сформулировали так же, как и на нашей улице, на Московской. Хотите ли вы, чтобы Россия и Беларусь оказались одним государством, не в состав, объединились в одно государство? То есть 95% белорусов, если считать, скажут, нет, мы не хотим одного государства с Россией, так?
Но здесь есть некоторый подвох. Большинство, может быть, белорусов хотели бы иметь с Россией хорошие дружественные там отношения. И они понимают это по-своему. Ну, например, чтобы в районе Смоленска там и Оши их ночью не будили в вагоне. Или чтобы у них была возможность там трудоустроиться, если здесь есть какие-то проблемы с работой. Вот что для них вот некие особые отношения с Российской Федерацией. Но мне кажется, самая корректная постановка вопроса, а по-другому, ведь что значит одно общее государство? Это означает, что все равно Беларусь должна стать каким-то субъектом федерации. Мы же не можем присоединить Россию к себе. Давайте называть вещи своими именами. Поэтому четкая формулировка, поддерживаете ли вы вхождение Беларуси в состав Российской Федерации. Вот тогда нет двусмысленности. И тогда люди совершенно четко, вот я тогда ручаюсь за свои 95%, то люди скажут нет. Какие-то особые отношения там, да, окей, хорошо, но я хочу жить в своем собственном доме, и желательно даже, чтобы этот дом был в европейском квартале.
Понятно, спасибо. Значит, вот все-таки тоже можно согласиться и со Станиславом Белковским, то, что, видимо, в Кремле знают прекрасно о том, каким был бы ответ белорусов. И
в Кремле
вот
об этом знают не один год, то есть этот вопрос, я считаю,
не
что он не стоит.
Не стоит пойдут, вопрос, не стоит вопрос
ни от далеких перспектив Александра Григорьевича Лукашенко, да. ни о поглощении Беларуси.
О
стоит
влиянии.
Вопрос, каков
сохранение...
сценарий транзита власти, который позволит Кремлю сохранить влияние.
Сохранить влияние,
да. Вот так для Путина вопрос стоит.
Хорошо, да. Посмотрим мы, на чем они там сторгуются после этих переговоров, какие договоры. Вот правильно Анатолий говорит, что нужно посмотреть, что там наподписывает Александр Григорьевич.
Но уже наподписано все, что только возможно.
Посмотрим. Еще впереди. Еще главные договоры еще могут быть впереди. А у нас все-таки есть еще одно событие внутрироссийское. Состоялись выборы, которые, может быть, не всех так уж заинтересовали из вас, уважаемые слушатели, зрители, не знаю. Но кто ходил, позвоните нам, скажите, за кого ходили, потому что выборы были местные, не во всех регионах, но в очень многих. И, естественно, что мы на эти выборы смотрели сквозь призму, вот, как сказать, в честь сочувствия Анатолию Александру, что же со мной сегодня?
Теперь
Алексею Анатольевичу Навальному. Что-то с именами Алексея Александр. Алексею Навальному мы очень сочувствуем, и поэтому сквозь призму этого сочувствия мы делали сюжет именно о том, какими оказались итоги умного голосования, которое он пропустил, к сожалению, по вот этим ужасным причинам.
13 сентября прошел единый день голосования. На нем, как и на прошлогодних выборах в Московскую городскую думу, работала стратегия умного голосования Алексея Навального. В ряде регионов благодаря умному голосованию удалось достичь успехов. Например, большой победой закончилось голосование в Томске. Если в 2015 году на выборах в городскую думу прошли 25 единороссов и 2 кандидата от других партий, то в этом году всего 8 мандатов досталось «Единой России», а 19 получили кандидаты от умного голосования. Внушительную победу одержало умное голосование и в Тамбове. В 2015 году все 18 мест в городской думе заняла «Единая Россия». После вчерашнего голосования у единороссов осталось только одно место. Остальные 16 заняли кандидаты от умного голосования. В Новосибирске в этом году проходили выборы в Заксобрание области и в Совет депутатов города. В законодательном собрании по результатам выборов у «Единой России» удалось отнять 10 мест по сравнению с 2015 годом. В итоге у оппозиции теперь 16 мандатов против 22. Больших успехов удалось добиться оппозиции на выборах в Совет депутатов Новосибирска. В этом году количество мест в Совете увеличилось до 50. 27 из них заняла оппозиция, сформировав большинство. Прямые выборы губернаторов, проходившие в 18 регионах, прошли без сюрпризов. Во всех регионах победили действующие губернаторы. Трехдневное голосование пошло кандидатам на пользу. Таким образом, в 7 регионах победители получили больше 80% голосов. Например, глава Тамбовской области Александр Никитин набрал 86,5% голосов, а глава Севастополя Михаил Развожаев 85,7%. Традиционно высокий результат, по данным избиркома, получил президент Татарстана Рустам Миниханов 85,4%.
В этой части разговора с нами Давид Аветян, новый депутат Думы города Томска. Здравствуйте, Давид. Ну, я все-таки начну задавать вопрос сначала Станиславу Белковскому по порядку, по часовой стрелке, потому что, вот давайте с конца, первое, что хочу сказать. Мы отчитались по поводу успехов умного голосования, но провалы мы тут не фиксировали. Вы видите, что мы не знаем всей картины.
Давайте я быстро
назову,
чтобы не тратить время, давайте. Результаты основных этих выборов.
Давайте.
В части умного голосования, безусловно, Алексей Анатольевич Навальный укрепил свои позиции ключевой фигуры российских оппозиционных кругов. Неважно. Укрепил
Хорошо.
В целом, даже находясь в клинике
Хорошо.
Шевите. С другой стороны, мы понимаем, что люди, которые выиграли по системе умного голосования, далеко не всегда сторонники Навального, да? Это люди, которые могли выиграть выборы, но он показал на них пальцем. Это люди совершенно разных взглядов и политических приоритетов. И это не значит, что они будут дальше действовать в соответствии с указаниями Алексея Анатольевича. Это мы тоже должны понимать. С кремлевской точки зрения произошло следующее. Кремль показал, что он использует все возможности, чтобы не дать ни одному даже системному оппозиционеру выиграть губернаторские выборы. Для этого и трехдневное голосование, и всякие прочие механизмы воздействия на результаты волеизъявления. В аппаратной борьбе между Сергеем Кириенко, кремлевским куратором внутренней политики, и спикером Госдумы Вячеславом Володиным зафиксирована победа или локальная победа первого, потому что новые партии, созданные под кураторством Кириенко, в частности, «Новые люди», Прилепинская партия Захара Прилепина «За Родину» и так далее, получили определенные позиции. Они не провалились на этих выборах полностью, тем самым потеснив старую системную оппозицию, которая в большей степени замыкается пока на Вячеслава Володина. Вот, собственно, это и есть основной вид. То есть Кремль еще раз показал, что всякие эксперименты, которые поставят под сомнение его возможность и готовность тотально контролировать политическую систему, не прошли. То есть выиграли и Сергей Кириенко, и Алексей Навальный в отчасти тоже.
Хорошо, Давид, вот теперь вам слово, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями. Считаете ли вы от кого вы шли? Являетесь ли вы умным кандидатом из списка умного голосования?
Я вообще шел как самовыдвиженец, то есть сам собирал подписи, хотя состою фактически в партии «Яблоко». К сожалению, не, ну, свои проблемы были с выдвижением от «Яблока», но тем не менее. Прошел в Думу, проводил агитацию, и умное голосование меня выдвигало. То есть они мне тоже помогли набрать какую-то часть голосов, которые я в итоге набрал.
Ага. То есть все-таки вы шли от этого умного голосования. Вы в целом как...
Да, при поддержке.
При поддержке. Да, при поддержке. То есть вы не были их кандидатом.
Умное голосование является политическим субъектом. Это очень важно понимать.
Нет, я знаю, да. Но смотри, тогда, Давид, давайте разберемся. Вот Станислав подсказывает, что нужно разобраться, потому что мы знаем, давайте очень четко скажем, что у Алексея Навального, у его соратников, у этого фонда, у этой организации были свои кандидаты. Вот они выдвигали своих кандидатов. И также у него были кандидаты, на которые они просто делали ставку. Это были совершенно чужие кандидаты, может быть, чужие по взглядам. У них был расчет на то, что этот кандидат, они подсчитывали, их аналитики анализировали, что у этого кандидата есть высокие шансы победить кандидата от «Единой России». И поэтому мы делаем на него ставку. То есть вот в этом состоял замысел. Вышли как выдвиженец от группы Алексея Навального или как самовыдвиженец, у которого были шансы победить кандидатов от «Единой России»?
Я шел как второй вариант, получается. То есть меня выдвигали не от штаба Навального, никак я не связан. Ну как, я когда-то волонтерил у них, но в этом году это вообще никак не связанные события. Мне помогали с компанией «Горпроекты», «Городские проекты» Варламова и Каца. Собственно, именно поэтому вышла проблема с «Яблоком», с выдвижением. А в остальном, ну, получается, это второй вариант. Из вашего вопроса.
Получается второй. Да.
Биографии господина Аветяна, что он возглавляет региональные городские проекты,
да, получается,
имени Максима Каца и Ильи Варлова, да, у которых весьма напряженные отношения с Алексеем Анатольевичем Навальным.
Еще
раз подчеркиваю, что умное голосование не выдвигает кандидата. Не формирует свою
коалицию.
Но
давайте, чтобы всех уже окончательно не запутать, скажем, что отношения у них напряженные, что есть ряд регионов, где вот Кац действительно обижен, что умное голосование поддерживает с его точки зрения негодных кандидатов, в то время как у его проекта есть гораздо более годные. Но этот томский случай Давида, слава богу, это как раз показывает, что то есть тут Кац не может обижаться на Навального,
Кац
потому что...
Кац не просто еще раз начать мысль, что умное голосование не является ни партией, ни движением. Это просто
это
технология
система,
поддержки определенных
это всего
кандидатов.
Лишь, да, это совершенно всем понятно. Но в этом случае, в томском, конфликта между ними нет.
Отлично.
Вот на фигуре Давида. Давид, и ваш, все-таки я хотела бы вас услышать, ваше мнение. Почему вы считаете, ни один из губернаторов альтернативных, ну не альтернативных, конечно, но тех, кто не должен был победить, и они и не победили. Это вот случай Фургала не повторилось на этом голосовании, который был в Хабаровске, когда Фургал не должен был выиграть, а выиграл. В этот раз такой ошибки допущено не было. Почему?
Честно, не могу сказать. Я предполагаю, что все-таки административный ресурс очень сильно на это влияет. Вот, трехдневное голосование – это... Даже нам немножко подпортило картину на многих округах. Очень все волновались за результаты, за трехдневное голосование. Хотя в итоге у меня более-менее хороший отрыв от второго, третьего места. А и на других округах, где я выиграл умное голосование, тоже в основном хороший отрыв. Но есть и там, где в умное голосование выиграло всего лишь на один голос. Поэтому... Я считаю, что это все-таки административный ресурс очень хорошо на это влияет. Особенно в плане губернаторов, там сложнее по областям пройтись. То есть, по крайней мере, в Томской области, насколько мне это известно, не все очень хорошо с интернетом. Соответственно, различные бабушки, там, пожилые люди в целом, они вряд ли знакомы с системой умного голосования и вряд ли поддерживают систему умного голосования.
Да, во-первых, начнем с того, что систему эту не поддерживают не только бабушки, а знакомые с ней люди, не все считают ее достаточно разумные люди, не все согласны с этой системой, не все согласны там поддержать какого-нибудь там махрового или дремучего коммуниста, только чтобы не выиграла «Единая Россия», не все с этим согласны, дело не в этом. Но дело в том, что действительно возраст голосующих очень превышает там, вот я сегодня слушала цифры, масса больше, чем 50 лет. Это действительно очень возрастные избиратели. И, насколько я поняла, Давида, у вас нет доверия к этой системе трех дней, которую сейчас рекламируют как просто сказочно прекрасную, которая привлекла, наконец, хоть какую-то молодежь на участке.
Ну, по опыту Томска, по явке, которая была подсчитана в итоге, есть ощущение, что это просто размазало всю ту же самую явку, что была бы в воскресенье по трем дням. И по факту я не уверен, что хоть что-то изменилось на самом деле. Но, может быть, какой-то процент новых голосов и пришел на участки, но пока по ощущениям это что-то незначительное.
Понятно. Спасибо, Давид. Тревожно. Вот тревожит. Эти три дня какой-то представляется
нет,
все-таки
они совершенно жмулькой. Нет, они совершенно не тревожат, поскольку с ними все было ясно изначально.
Что это жмулька?
Эта система вводилась под предлогом эпидемии коронавируса.
Но ее хотят оставить.
Естественно, ее и оставят. Фактически она создавалась для того, чтобы безраздельно манипулировать результатами досрочного голосования, которые проводятся не в день голосования, во-первых, и вне избирательных участков, классических избирательных участков, во-вторых, чтобы ослабить механизм наблюдения, облегчить вброс голосов за тех кандидатов, которые должны победить. Кремль признал неудачным эксперимент 2018 года, когда при относительно честных выборах в нескольких регионах победили никому неизвестные представители системной оппозиции, только потому, что большинство населения отторгало «Единую Россию» и губернаторов «Единорос». Особенно неудачным был признан казус Сергея Фургала, который должен был сняться тогда в пользу малоизвестной коммунистки и обеспечить победу своего предшественника Вячеслава Шпорта, но не сделал этого, что в конечном счете привело к его аресту и к волнениям в Хабаровске в этом году. Соответственно, для администрации президента и лично Сергея Кириенко, кремлевского куратора внутренней политики, было делом чести, доблести и геройства, чтобы все действующие главы регионов сохранили свои посты, причем с внушительным результатом в первом туре. Что и было достигнуто через манипулятивный механизм многодневного голосования в том числе.
То есть здесь никаких успехов похвастаться нечем, но если вернуться сегодня к герою, к автору вот этого голосования умного, к человеку, с чьим именем связывается вся эта система, то последовало следующее заявление Сергея Лаврова. Очень заявление, количество безумное по Навальному идет. И там сегодня какой-то очередной протест Путин Макрону высказал по поводу Навального. Что вы такое говорите? Вы все врете. Вот это вот, как говорит мем такой интернет, вы все врете. Лавров говорит, позиция Запада, это вот сегодня вот до нашего эфира как раз мы получили по Интерфаксу, по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным может привести к очень печальным последствиям. История это неоднократно доказывала. В интервью телеканалу RTVI министр отметил, что в сложившейся ситуации западные партнеры на нас посматривают с высокомерием. Мы имеем право сомневаться в их правоте и профессионализме. Если это так, значит, они сомневаются в профессионализме наших врачей, следователей. Эта позиция начинает напоминать другие времена, сказал Лавров. Высокомерие и чувство собственной непогрешимости уже наблюдалось в Европе и приводило к очень печальным последствиям. На что это он намекает?
Он намекает на Гитлера и Вторую мировую войну. Сейчас отменен визит Сергея Лаврова в Берлин под предлогом того, что министр иностранных дел Фрага Хайко Маас завтра не может уделить ему достаточно времени. Но действительно, эта ситуация неясная по многим параметрам. Было с самого начала понятно, что отравление Алексея Навального приведет к новой волне антироссийских санкций, потому что эта вся история уже стоит на плечах всех предыдущих историй. Репутация Кремля сформирована. Вместе с тем, сегодня же пришло сообщение о том, что именно Кремль заставил омских врачей как можно быстрее отпустить Алексея Анатольевича Навального в Германию, так сказать, в свое время, в конце августа. Поэтому тут есть, так сказать, пока наблюдается кричащий недостаток информации по некоторым вопросам, и эту информацию еще по крупицам доведется собирать, но то, что казус Навального, безусловно, приведет к новому витку напряженности в отношениях евроатлантического мира и России, сомневаться не приходится, будут санкции, и затронут они в первую очередь вопросы соблюдения или несоблюдения России конвенции о запрете химического оружия, а также всякие отрасли экономики, связанные с химической промышленностью, в том числе, и думаю, что медико-биологические отрасли, связанные с производством вакцины «Спутник Ви», что для Владимира Путина может быть особенно болезненно.
Завершаем мы нашу программу на этом оптимистичном прогнозе. До свидания.